дорогие друзья! Сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день! В студии Мария Заостровных, и это передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на происходящее вокруг делится со мной и с вами, уважаемые радиослушатели, отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина в городе Березовском. Добрый день, батюшка!
Добрый день, дорогие друзья!
Начнем мы с пикета против жестокого обращения с животными в цирках, который совсем недавно прошел в Екатеринбурге. Вот что написано в статье по этому поводу. Цитата. «В Екатеринбурге местные активисты провели очередную зоозащитную акцию. Ранее мы планировали провести пикет у цирка, но администрация нашего чудесного города его не согласовала, сославшись на то, что в это время у цирка уже заявлено другое мероприятие. При этом ранее она вполне спокойно разрешала нацистские шествия по центру города». Конец цитаты. Цель этого мероприятия – это привлечение внимания к необходимости развития цирковой индустрии по пути отказа от жестокости и исключения животных из цирковых программ. Не так давно активисты Центра защиты прав животных ВИТА опубликовали кадры скрытых съемок циркового закулисья, на которых, собственно, и было видно, как заслуженные артисты России истязают животных во время дрессировок. В одном, кстати говоря, из лучших цирков России. Это крайне жестокие сцены вызвали широкий общественный резонанс и набрали более 100 тысяч просмотров только за первые 3 дня. И они в очередной раз, по мнению строителей, говорят о необходимости изменений в российском цирке. За годы работы ВИТА собрано множество данных, от свидетельств цирковых врачей до признаний бывших дрессировщиков, подтверждающих преступную сущность деятельности любого российского цирка с животными. Как говорят организаторы, мы вновь напомнили о том, что гуманной дрессуры не существует, а условия содержания животных далеки от естественных, чтобы зрители сами могли выбирать, что им поддерживать – жестокие развлечения или прогресс российского цирка. Итак, батюшка, что вы думаете по этому поводу?
Организация любых публичных зрелищ по своей сути предполагает очень суровые условия труда, предполагает определенное насилие над природой, в том числе и человека. Речь ли идет о спортивных состязаниях, или о театральных зрелищах, или о выступлениях музыкантов и певцов. Но когда речь идет о людях, то, как правило, здесь предполагается добровольный выбор той или иной профессии. Вот. Что же касается животных, зачастую диких животных, то они изымаются из своей естественной среды и в угоду человека, для развлечения человека, подвергаются дрессуре, например, в цирке, или содержатся в искусственных условиях в зоопарках. Здесь в данном случае поднимается вопрос о содержании животных в цирке, но животные в зоопарке страдают не меньше, в особенности дикие животные. Зная эти условия, которые им предоставляются, в частности, в наших отечественных учреждениях подобного типа, можно только посочувствовать этим животным, в каких условиях они содержатся и какому насилию они фактически подвергаются. Есть, конечно, зоопарки, где содержание животных приближается максимально к естественным условиям, но это требует большой территории, серьезных вложений. И вот в частности, если говорить о нашем екатеринбургском зоопарке, то он все-таки предоставляет довольно стесненные условия для существования животных, прежде всего крупных зверей. Ну а в цирке, конечно, их заставляют еще и выполнять всякого рода упражнения, номера, которые, конечно, им не свойственны в природе. И не существует дрессуры без насилия над животным. Поэтому сущность проблемы, которая поднимается зоозащитниками, она вполне правомерна. Другой вопрос, что у нас помимо насилие над животными в цирке существуют серьезные очень проблемы и в связи с содержанием животных в домашних условиях, когда тоже животные подвергаются жестокому обращению. А сколько у нас бездомных животных, которые представляют не только опасность для людей, но являются свидетельством нашего вообще пренебрежительного отношения к природе, пренебрежительного отношения друг к другу, к окружающей среде. И, конечно, эти вопросы нужно поднимать, нужно о них говорить. Если это возможно, то, конечно, было бы целесообразно организовывать цирковые представления и без участия животных, или, по крайней мере, свести к минимуму такую дрессуру. Но в целом иногда бывает движение зоозащитников впадает в некий экстремизм, в некую крайность. Да, например, если говорить о домашних животных, продуктами жизнедеятельности, которых мы пользуемся, да, например, молочными продуктами или яйцами от кур, или мясом животных, или их шкурой в одежде и обуви, то это тоже является жестокостью. Но эта жестокость вызвана необходимостью обеспечить жизнедеятельность человека. Если эта жестокость все-таки целесообразна, если она сведена к минимуму, если она призвана к тому, чтобы обеспечить жизнь человека, то ее мы так или иначе терпим. Да? Другой вопрос, что в данном случае цирковые зрелища, они отнюдь не являются чем-то обязательным и необходимым для того, чтобы жил и существовал человек. Вот примерно так я бы мог оценить данный факт.
Батюшка, ну ведь смотрите, не секрет, что многие зоопарки и цирки или выводят, или как-то способствуют очень редким животным, да, у нас там популяция амурского тигра, к примеру.
Дело в том, что цирки этим не занимаются, этим занимаются только зоопарки.
Зоопарки.
И здесь, наверное, лучше всего разведением данных животных заниматься не в условиях зоопарка, которые находятся, как правило, в городах, где животные вывозятся из естественных условий своего обитания, с искусственные условия, да, и лучше все-таки разведением таких вымирающих видов заниматься в природных парках, да, в условиях, приближенных к их естественной нормальной среде обитания. Это, конечно, стоит намного дороже.
Это первый вопрос. Ну и потом, опять же, смотрите, зоопарки, как правило, это единственное место, где можно увидеть диких животных, действительно, да, соприкоснуться с живой природой и научиться их любить, особенно для маленьких детей.
Я не сторонник того, чтобы закрыть все зоопарки, да, но зоопарки должны быть либо выведены за пределы больших городов, из центров больших городов, им должны быть предоставлены большие площади для размещения животных, чтобы там можно было животных держать не в клетках, а в каких-то ландшафтных условиях, да, чтобы им было предоставлено больше свободы для передвижения. Такие зоопарки существуют в мире. Либо же все-таки знакомиться с жизнью животных по фильмам. Потому что никогда зоопарк не может дать полной информации о тех или иных видах. Не всех животных можно держать в зоопарках. Не все животные, жизнь их в подробностях в зоопарке не видна, да, так как это можно снять в документальном фильме. Сейчас есть целые каналы, которые посвящены жизни животных.
Да, Animal Planet, например, очень хороший канал. А все-таки, вот раз уже заговорили о животных, напомните, пожалуйста, как все-таки церковь относится к содержанию животных дома?
При сотворении человека Бог привел к Адаму живот, и Адам нарицал имена животных. Этим он, с одной стороны, проявил свою власть, которая была дана ему Богом по отношению ко всем этим живым существам. С другой стороны, в этом мы можем видеть особые способности Адама, ибо наречь животным имена, значит познать их сущность. И в первые дни, скажем так, или часы, потому что мы не знаем, сколько первые люди находились в раю существования человека, люди и животные жили в полном согласии, в полной гармонии. Но грехопадение положило вражду между человеком и природой, поскольку пострадала от грехопадения не только человек, но и природа. И человек зачастую в своем насилии над природой превосходит все грани разумного. Из Священного Писания мы знаем, что уже дети Адама и Евы занимались культивированием природы. Да? То есть, в частности, там, Авель был пастухом стад, Каин занимался овощеводством, земледельчеством. И если это делается любовью к природе, с бережным отношением к ней, не сопряжено с чрезмерной жестокостью, насилием, истреблением всего живущего, то это вполне имеет право на существование, ибо таковы условия жизни человека в этом падшем мире. Вот поэтому, если мы, в частности, заводим домашних животных, то мы, соответственно, берем на себя ответственность за их содержание, за то, чтобы эти животные не страдали, не мучились, чтобы мы им дали все необходимое для их нормального существования. Они, соответственно, радовали наш глаз, оживляли, так сказать, нашу жизнь.
Тогда давайте перейдем к следующей теме. Развод Путина с женой не обсудил, наверное, разве что только самый ленивый радио и телеканал. И в связи с этим у меня вот какой интерес. Мы тут, видите ли, всей страной, церковью, соборной за семейные ценности боремся, да, стараемся семьи сохранить изо всех сил. А у нас тут президент, человек, который, собственно, должен подавать пример всей стране, взял, и с женой развелся. То есть, что же получается? Когда кто-то захочет развестись, он спокойно может сказать, что, дескать, а что я? Вон Путин развелся и ничего. Ну и как нам теперь бороться дальше-то?
Священное Писание Нового Завета устами основателя нашей религии Господа Иисуса Христа говорит о недопустимости и греховности разводов. И Церковь всегда относилась к разводу как к отрицательному явлению в жизни общества. Но в то же время мы живем не в идеальных условиях, и может так случиться, что в отношениях между людьми произошел какой-то раскол, какое-то разделение. То есть они не выдержали того закона любви, о котором говорится в Священном Писании. К этому нужно отнестись с пониманием, потому что, к сожалению, грех является той реальностью, в которой мы живем, и которой, к сожалению, причастны все мы. Другой вопрос, что подобные случаи не должны, как мне кажется, быть предметом какого-то широкого общественного обсуждения и не должны быть, скажем так, моделью поведения. Да. Вот приведу вам пример из истории. Император Александр II, помимо того, что состоял в браке со своей законной супругой, имел еще и внебрачную связь с женщиной, которой впоследствии был дан титул княгини Юрьевской. Вот. От этой женщины у него были дети. Но до смерти своей супруги, до смерти императрицы, его связь, она, конечно, не афишировалась и всячески скрывалась. А после смерти императрицы государь эти отношения узаконил, он обвенчался с княгиней Юрьевской, дети получили титулы князей, хотя они никогда не были признаны Романовыми, они носили другую фамилию. Но вот такой исторический факт, который отнюдь не говорит о том, что император Александр II не был христианином или был каким-то безнравственным человеком. То есть, да, в определенные обстоятельства жизни он оступился, сделал неправильный выбор. Думается, что в этом, наверное, раскаивался. Поэтому я не считаю, что развод президента должен быть предметом широкого публичного обсуждения и какого-то анализа и осуждения с нашей стороны.
Все, что касается обсуждения, согласитесь, здесь довольно-таки сложно не пообсуждать. Все-таки как-никак первое лицо государства. Ну, от Путина как-то, вот честно, лично я не ожидала. А как вы вообще считаете, должно ли первое лицо государства приносить свое личное счастье в угоду государству, в угоду каких-то семейных ценностей, да, если хотите, только потому, что должен вот он показывать пример?
Роль главы государства уже сама по себе предполагает определенное жертвенное служение. Чем человек выше стоит на ступени социальной лестницы, тем он менее свободен в своих действиях. А самым, пожалуй, свободным человеком является нищий, потому что он ни за что и ни за кого не отвечает, кроме как за самого себя. А человек, который руководит такой большой страной, он, конечно, несет ответственность за свои действия перед всеми гражданами. И в идеале хотелось бы, конечно, чтобы президент, руководители государства были бы неким таким вот образцом нравственного и морального совершенства. Да. Но мы живем в мире, наполненном грехом, и никто из нас не застрахован от грехопадения. Есть такая заповедь: «Не судите, да не судимы будете». Да. Конечно, очень легко осудить человека, показать на него пальцем, или еще хуже, да, использовать чужой грех для оправдания своих собственных грехов. Но христианину этого делать не следует. Почему Господь говорит: не судите, да не судимы будете? В данном случае речь идет о личном поступке. Не о пропаганде какой-то, не о публичном нарушении моральных устоев, а речь идет о личной жизни человека. Если уж кто и может вмешиваться в личную жизнь, да, то это, например, духовник, когда речь идет о христианине, да, о прихожанине, о члене церкви. Но я не думаю, что общественное, широкое общественное обсуждение этой темы, оно может принести нам какую-то пользу.
Ну, что у нас там? У нас других проблем достаточно. Вот, например, одна из таких, ну, не то чтобы проблем, но Госдума рассмотрит законопроект о наказании за реабилитацию нацизма. Председатель комитета Нижней палаты Федерального собрания по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о наказании за попытки реабилитации нацизма. Этот законопроект предполагает наказание за реабилитацию нацизма, в том числе за отрицание итогов Нюрнбергского процесса и распространение заведомо ложных сведений об армиях антигитлеровской коалиции в виде лишения свободы до 3 лет, а при использовании СМИ до 5 лет. Помимо этого, также предполагается установить штраф в размере 3000 рублей. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в Берлинской декларации о поражении Германии от 2 августа 1945 года существует перечень стран антигитлеровской коалиции. Указаны там и государства, выступавшие на стороне агрессора. В этом документе также подтвержден факт защиты странами антигитлеровской коалиции принципов поддержания международного мира и безопасности. В статье 107 Устава ООН говорится, что любая переоценка решений Международного трибунала в форме одобрения завоевательной политики нацизма и отрицания фактов преступлений нацизма на оккупированных территориях – это международное преступление. Ну и вот по словам Ирины Яровой, подобный проект уже вносился ею несколько лет назад и получил поддержку Верховного суда. Однако он не рассматривался в Госдуме и сейчас вносится с более точными формулировками. Война закончилась почти 70 лет тому назад. Да, мы наконец можем откровенно обсудить самые острые какие-то болезненные вопросы, да, не умаляя, конечно же, заслуг Красной Армии. Можем признаться себе и миру, что, ну, не все было так гладко, были просчеты, были ошибки, были реальные преступления. Ну вот как же теперь, собственно, будут работать-то ученые-историки Великой Отечественной войны? Я тут вот комментарии посмотрела к этому законопроекту. Люди, то есть, уже в интернете активно подключились, пишут. Ну вот, например, есть такой комментарий. Данный проект, предложенный Ириной Яровой, направлен не на осуждение нацизма, а как оправдание преступлений коммунизма. Вот еще один комментарий к этому законопроекту. Сказки про миллионы расстрелянных лично Сталиным отнюдь не для всех. Есть непреложный факт. Ровно как и сведение всей советской истории к ГУЛАГам и топору НКВД. Тут один еще тоже пользователь отписался, что сейчас, что не законопроект, хочет обратиться за консультацией к психиатру, а вовсе не к историку. Вот, кстати, по поводу историков, допустим, историк Борис Соколов считает, что закон создан, чтобы ввести в стране мощную цензуру на информацию о войне и постепенно перенести ее на некоторые события 20 века, на новейшей истории и впоследствии создать советское государство. Ну вот, батюшка, хотелось бы ваше мнение по этому поводу выслушать.
Оправдание нацизма как человеческой, человеконенавистнической идеологии, идеологии, направленной на уничтожение целого ряда народов со всеми теми жестокостями, которые мы знаем из истории нацизма, конечно, недопустимо. И в ряде стран Европы, в том числе, существует законодательство, которое предусматривает наказание за отрицание преступлений, совершенных фашистской Германией. Другой вопрос, что от большевистского террора тоже пострадало немало людей. И, наверное, хотелось бы, чтобы и данная идеология тоже нашла осуждение, если уж не в государственных законах, то, по крайней мере, в общественной мысли нашей страны. Потому что, если мы не признаем, что перечисленные ГУЛАГи и жестокости были преступлением, а отнюдь не каким-то там незначительным побочным эффектом мощного индустриального развития Советской России, то мы не застрахованы от того, чтобы эти ГУЛАГи и это жестокое отношение к своим согражданам не застраховано от того, что оно вернется опять в нашу общественную практику. Но здесь ведь необходимо прежде всего задуматься над тем, каковы истоки фашизма. И если нацистская идеология вновь возрождается, если она находит своих сторонников и апологетов, то этому есть целый ряд причин. И прежде всего это причины, связанные с духовным состоянием современного человека. Человек, лишенный духовного стержня, лишенный религиозных основ, легко становится предметом такой вот манипуляции, пропаганды, направленной на решение проблем каких-то отдельных классов, отдельных политических групп или отдельных элит. Ведь откуда берет свое начало нацизм? Именно от тех духовных проблем, которые возникли в Германии и ряде других европейских стран. Просто нужно было назначить какие-то народы, ответственные за беды Германии. И в качестве таких народов были, в частности, назначены евреи и еще там ряд этносов. А фашизм, как таковой, он, кстати говоря, не обязательно связан с националистической идеологией. Да. Фашизм, он может иметь характер более широкий, например, в частности, в Италии, да, ведь немецкий фашизм – это нацизм, а итальянский фашизм, хотя и тоже имел какие-то свои националистические оттенки, но он все-таки не был так узко запрограммирован на величие там итальянской нации. Фашизм – это способ сплочения разделенного, раздробленного общества, где вступает в противоречие интересы различных классов, где потерян смысл жизни, где нет позитивной национальной идеологии, национальной идеи, не связанной с унижением и истреблением других классов. Нацизм в определенной степени является реакцией на коммунизм. Поэтому у нас сейчас, например, в обществе имеются довольно серьезные основания для появления такой вот фашистской, националистической, шовинистической идеологии. Многим не нравится положение русского народа, в достаточной степени униженное положение. И это приводит к всплеску национализма. Отсюда и попытка реабилитации фашизма как такового. Да.
Ну, то есть, все-таки вы считаете, этот законопроект нужен?
С учетом того, что происходит сейчас в ряде европейских стран, в частности, в некоторых странах бывшего СССР, когда проводятся нацистские эсэсовские шествия, да, например, на Украине, в прибалтийских государствах, то, конечно, такой закон необходим. Но в то же время нужно задуматься и над осуждением большевизма как идеологии, которая тоже принесла немалые страдания для нашего народа.
Еще хотелось бы вас спросить, а он, вот этот вот закон, может привести, как выразился историк Борис Соколов, что этот закон создан, чтобы внести в стране мощную цензуру на информацию о войне и постепенно может превратить именно в советское государство Россию? Вот такого не случится?
Вот чтобы этого не случилось, необходимо осуждение большевизма как идеологии. Как идеология уже классовой нетерпимости, да, если фашизм – это идеология национальной нетерпимости, то большевизм – это идеология классовой нетерпимости. А идеология классовой нетерпимости тоже возникает в определенных условиях. Она тоже является результатом не какого-то там заговора определенных сил, но действительно общественного недовольства, расслоения, если мы сейчас над этим не задумаемся, если не будут решаться социальные проблемы, если будет происходить дальнейшее разделение имущественное между нашими гражданами, то вполне возможно, что и большевистская идеология вновь станет востребованной. И она тоже принесла нашему народу немалые страдания.
Что ж, будем надеяться, что этого все-таки не случится. На сегодня все. С вами была в студии Мария Заостровных и отец Иероним, настоятель храма Яна Воина в городе Березовском. Спасибо вам большое, батюшка, за участие.